Глава пятая.
«Может, сразу их сожжем? Не нравится мне», —
нахмурился Черномор. Мы стояли на главной пристани и смотрели, как приближается колонна кораблей. Все же дорогих гостей нужно было встретить, тем более меня очень интересовало, как они будут себя вести и что предложат для торговли. Первыми в нашу бухту вошли действительно торговые корабли. Голубь разведал, что лежит в их трюмах, и нашел там немало контейнеров. Их украли пираты, чтобы все казалось правдоподобно. Я сам слышал их разговоры об этом. Также среди делегации были боевые судна. Но это тоже вполне нормально для торговых караванов, ведь кто-то же должен защищать их от грабежа в бескрайних водах океана. Помимо пиратов, там есть угрозы пострашнее. Те же морские твари, что живут на глубине и иногда выходят на охоту. Им плевать, ведь они могут нападать как на других морских обитателей, так и на корабли. Остальные баржи были загружены людьми. У пиратов практически нет наземной боевой техники. Да и с иномирцами они встречаются крайне редко. Хотя я слышал, что порталы иногда открываются над водой. Но о каких-то морских сражениях информации нет. Тут может быть две причины. Либо этих сражений попросту не бывало, либо иномирцы всегда побеждали, и выживших свидетелей не оставалось. «Не надо никого жечь!» Я вышел вперед и призывно помахал рукой приближающемуся головному кораблю. «Улыбаемся и машем, старик! Улыбаемся и машем!»
«А как тут не улыбаться?»
«Все эти корабли на вид исправны и готовы отправляться хоть на край света. Причем это не похоже на пиратов. Обычно их корабли по какой-то причине выглядят совершенно иначе, словно вот-вот утонут, и все покрыты заплатками, ржавые и изношенные. Хотя, скорее всего, это потому, что они постоянно воюют, а портов у них не сказать, чтобы много. В основном верфи производят новые посудины, и главное для них не качество, а количество. Людей же всегда можно набрать как из местного населения, так и из пленных. Не все хотят оставаться рабами и умирать от истощения. Кто-то соглашается примкнуть к рядам морских грабителей и со временем вливается в экипаж. Пришлось создать видимость работы и отправить в сторону пиратов в небольшой катер с проверяющими. Мои гвардейцы высадились на головное судно, прошлись по палубе и проверили документы. Все кристально чисто, не придерешься. Девственный корабль без единого нарушения. Да и у всего каравана чистейшая репутация. Они даже не просрочили ни одного платежа, исправно платили налоги и пошлины, и вообще молодцы, коих еще поискать нужно. Это стандартная процедура. Насколько я понял, во всех портах есть такие катера с проверяющим. Правда, чаще всего они все же находят какие-нибудь нарушения и соглашаются не заметить их за небольшую плату. Для этого у капитанов кораблей есть специальный запас денег и драгоценностей. Спустя несколько минут головной корабль причалил, и на пристань выставили специальные дорожки, по которым будут выходить люди. Я настолько далек от морского дела, что даже не представляю, как все это называется. Благо, нашлись специалисты и указали нам на несколько недоработок. Например, про те же краны для разгрузки я даже не подумал. А оказалось, они необходимы.
«Господин Булатов, какая честь!» — воскликнул темнокожий мужчина, что первым спустился к нам по трапу. «Не думал, что вы лично приедете встретить нас!»
В ответ я улыбнулся и пожал ему руку. «Ну ничего, гад. Уже завтра предвечная получит твою черную душу. А смерть от разрыва мочевого пузыря будет как раз достойной для такого, как ты». «Решил лично встретить свои новые корабли», — улыбнулся я.
«Простите, я плохо знаю язык. Свои новые корабли? А, наверное, это значит, что каждый корабль, который гостит у вас, вы готовы встречать как свой, да?»
«Да-да», — я кивнул ему. «А вы что подумали?» В ответ мужчина как-то невесело рассмеялся. «Ладно, располагайтесь, а мои люди помогут остальным кораблям пришвартоваться у причалов».
«Не стоит, господин Булатов», — сразу запротестовал тот. «Мы бывалые торговцы и сами со всем справимся».
«Ну да, как же». Первые два корабля перевозят товар, и люди на них выглядят вполне обычными. Видимо, это пленники из разных стран, что переметнулись на сторону пиратов. А вот в трюмах остальных кораблей — карибцы. И теперь переговорщик всячески пытается помешать мне увидеть их.
«Как хотите. Вы пока располагайтесь. И не обращайте внимания на то, что город пуст. Завтра здесь будет куда интереснее, и вы сможете оценить наше гостеприимство и щедрость.
Патроны точно жалеть не будем».
Капитанский мостик флагмана торговой делегации. То же время.
Капитан сидел в своем кресле и внимательно следил за тем, как проходит встреча с графом. Сам он не стал выходить на мостик, ведь если посмотреть на него даже за сотню морских миль, можно сразу понять, что этот человек явно пират. Вместо одной ноги деревянная ходуля, левую руку заменил острый стальной крюк, а правый глаз закрывает черная повязка. Но не потому, что глаза нет или он не видит. Под повязкой капитан Робинс прячет внешнее проявление своего редчайшего дара. Среди карибцев он называется «морской дьявол». И если мужчина снимет повязку, под ней будет необычный глаз. Вся глазница словно состоит из воды. Капитан побывал во многих передрягах, разграбил не один десяток торговых караванов и пленил огромное количество рабов. А ведь морской путь капитана Робинса начался с того, что он попал в плен к пиратам, будучи еще сопливым юнгой. Но годы шли, и он быстро доказал своими поступками верность пиратскому флагу. Постепенно Робинса приняли не только члены его команды, но и остальные карибцы. Так, после участия в одном крупном сражении, он стал капитаном корабля. Предыдущий погиб от пуль неприятеля, и на голосовании команда единогласно выбрала Робинса. Теперь у командующего Робинса довольно интересное задание. Нужно наказать одного графа, что посмел дать отпор его братьям. А в лобовую атаку не пойти. Король запретил прямые столкновения с этой империей, так как с ней есть какие-то договоренности. Но мстить надо. И потому был разработан именно такой план. Войти в порт под видом торговых кораблей, сославшись на то, что в Архангельске негде пришвартоваться. Там действительно произошел какой-то коллапс, и десятки, а то и сотни судов стоят в ожидании своей очереди. Для этого задания пришлось захватить целый караван и перебраться на торговые суда. И если трюмы первых двух забиты товарами, то в остальных ждут своего часа головорезы. Капитан был готов к разоблачению в любой момент. Но на этот случай он взял с собой 4 боевых корабля. Они смогли бы прикрыть быструю высадку, а дальше опытные воины захватили бы земли графа и доставили его на головное судно. Но, к удивлению Робинса, все прошло отлично. Граф лично встретил делегацию, немного поговорил и уехал в свой замок, тогда как на берег спустились небольшие отряды разведчиков. Они под видом простых моряков прогулялись по городу, заглянули чуть ли не в каждое здание и с удивлением доложили, что город пуст.
«Как он и говорил, сейчас там пусто, и люди прибудут только завтра, и тогда начнется веселье», — развел руками переговорщик, он же один из помощников капитана.
«Что ж, не будем расстраивать графа», — ухмыльнулся Робинс. «Приказываю завершить высадку к полуночи и сразу атаковать замок этого идиота. Он хотел веселья, и он его получит. Я лично поведу войска в бой».
Капитанский мостик взорвался радостными криками и ликованием, и командиры сразу отправились выполнять приказ. А к наступлению темноты большая часть бойцов уже заняли улицы города и спешно направились к замку. Они уже изучили карты и потому точно знали, куда им нужно идти. Впрочем, если на пути попадутся земли других аристократов, они точно так же будут разграблены.
«Долго они?» — достал телефон и посмотрел на время. «Курлык, ты уверен?» — развел руками пернатый.
«Мы решили устроить засаду недалеко от портового городка. Причем, даже учитывая количество противников, я решил не использовать основные войска. Возможно, проще было бы остаться в замке и принять бой уже там, Но тогда эта орда не оставила бы после себя ни единой целой деревни. А кому это потом восстанавливать? Вот именно, нашим магам земли. Потому они сами вызвались помочь, и, к моему удивлению, даже новички согласились в этом поучаствовать. Также взял с собой защитника Черномора с элитным отрядом гвардейцев Вику, чтобы потренировалась, и Белмора. Последнего на всякий случай, чтобы прикрывал Вику, если что. Даже Мирабель отправилась с нами, и теперь в нетерпении сидела и выжигала на коре дерева какие-то узоры миниатюрным лучиком смерти. «Помните, что корабли уже наши, поэтому относитесь к ним соответствующе», — напомнил остальным главное правило настоящего трофейщика. «Собственно, это и отличает нас от грабителей. Мы же не варвары какие-то, портить свое имущество».
«Мы можем создать каменные шипы, чтобы никто не смог выйти из порта», —
предложил Джованни. Но я с ним не согласился. «Голуби не дадут никому уйти, а шипами можно повредить судно». Я задумался на пару секунд. «Хотя, раз уж ты предложил, то на будущее надо создать что-то подобное. Вот вам новое подводное задание. Нужно установить выдвижные шипы на выходе из бухты, которые будем поднимать при необходимости, чтобы справились даже ваши подмастерья».
Да, такое точно пригодится. Для обороны порта подобная постройка станет очень полезной, и можно будет не только удерживать корабли внутри, но и не пропускать никого извне. Конечно, можно было бы встретить их прямо в портовом городке, но это совсем плохой вариант. Все же во время боевых действий есть риск повредить не только корабли, но и постройки. Джованни такого точно бы не пережил.
Тихо проворчал Курлык, сев ему мне на плечо и указал крылом в сторону дороги. Вот и хорошо. Значит, и с капитаном заодно разберемся.
Он сообщил, что армия врага уже близко, и во главе войска шагает сам командующий этой военной кампанией. И это действительно хорошо. Пусть он достаточно силен, но лучше устранить его здесь, чем искать потом на каком-нибудь из кораблей. Также Голубь рассказал, что у пиратов есть немного легкой техники, а еще они угнали несколько грузовиков в портовом городе. Впрочем, мы специально их оставили там. Те, которые не жалко. Ведь под кузовом и в баках каждого из них спрятаны заряды взрывчатки с возможностью дистанционного подрыва. Мелочь, а приятно.
«Возможно, нужно было взять больше войск», —
проговорил Черномор. Ведь спустя минут 20 мы увидели войско врага. И, надо сказать, людей у них много. Плюс-минус по 500 человек было на каждом из кораблей. Благо, серьезных отрядов здесь довольно мало. В основном сброд, который оставят в качестве прикрытия. И, без сожаления, пожертвуют этими людьми.
«Я думал об этом», — кивнул старику. «Поэтому взял с собой Белмора».
«А я взял своих. Ладно, Викиных ребяток»,
— отозвался некромант. И, обернувшись, я увидел двух волков. «Ой, а я совсем забыл про них».
«И где это они все время были?»
— подошел я к умертвиям. «Хотя я бы их так уже не назвал. Это что-то большее».
«И когда они успели так отожраться?»
Псы уткнулись своими мордами мне в грудь и чуть не сбили меня с ног. Еще бы, под 2,5 метра в холке. Мощные передние лапы, а когти достигают в длину 20 сантиметров. В пасть даже заглядывать не хочу.
Надо будет позже изучить их получше». «Так они в спячке были?»
— развел руками Белмор.
«Мы с Викой решили сделать их сильнее. Подкормили немного».
«Подкормили? Я думал, они сами едят».
«Ну, мы разрешили им есть, сколько пожелают. А потом они впали в мутационную спячку, и вот, результат ты видишь».
«Вижу. Теперь у нас 2 высших умертвия»,
— почесал за ухом страшнейшего монстра, рассказами о котором пугают не только детей, но и боевых генералов.
«И там есть чего бояться, уж поверьте мне». «А их пробуждение случайно не связано с тем, что ты достроил некрополь?»
«Так и знал, что ты угадаешь»,
— кивнул некромант.
«Еще бы! Как тут не угадать?
Я даже знаю, почему они пробудились так рано. И очень странно, что Белмор позволил ему идти в спячку. Обычные умертвия развиваются довольно быстро. Перешагнуть на следующую ступень для них — дело парочки недель. Но эти существа совершенно другие. В них заключена не только смерть, но и жизнь. И каждый процесс внутри моих созданий значительно сложнее, а значит, и развитие будет протекать дольше. В общем, они должны были проспать еще полгода, но проснулись уже сейчас, как только появился некрополь. И я напитал его остатками некротической силы из своего источника. Да, во мне теперь есть энергия смерти. Побочный эффект от договора, заключенного с предвечной. Энергия от смерти врагов не проходит сквозь меня бесследно. Постепенно внутри скапливается эта сила, и если вовремя ее не выводить, она начнет захватывать разум и душу. В эту ловушку попало немало сильных лекарей. Нужно быть сильнейшим магом, чтобы увидеть ту грань, на которой стоит остановиться. И также нужно много практики, иначе выводить энергию смерти быстро не получится. Впрочем, даже с моим уровнем владения энергией это не так-то просто. Если бы не одно «но». Некрополь — это своего рода магнит для энергии смерти. Он впитывает ее, забирая отовсюду. Затем собирает в своем отдельном источнике, самостоятельно распределяя запасы на нужды магов смерти и некромантов. Вот эту скопившуюся энергию я и отдал некрополю, что и заставило умертвей проснуться значительно быстрее. То-то, думаю, так легко стало дышать. Теперь я чувствую себя неправильным лекарем. Пока еще не встречал коллег, которые пользуются возможностями некрополя. «Ладно, начинаем», — погладил умертвей, кивнул остальным и вышел на дорогу. «Маги, все готово?»
«Секундочку», —
послышался сдавленный голос Торина.
«Все!»
Раздался грохот, и по бокам от дороги, примерно в сотни метров, начала проваливаться земля. Теперь точно не сбегут.
«Черномор, командуй!» —
отдал последний приказ. Старик ухмыльнулся и схватил рацию.
«По заданным координатам огонь!» —
рыкнул он. И, выхватив вибрирующий от напряжения тесак, пошел вперед.
«Действуем по проверенной тактике!»
Кто-то возразил, что у нас обычно нет тактики в таких случаях, но так может показаться лишь со стороны. Грохот заставил пиратов остановиться и начать выбираться из машин.
«А вы чего ждете? Сейчас все сбегут!»
— рыкнул Черномор на троицу стариков. «Они у нас отвечают за взрывчатку и даже сами делают самодельные голубиные бомбы. В этот раз я разрешил им не экономить и создать».
«Сейчас, Варчун!»
— усмехнулся один из них и надел темные очки, даже несмотря на то, что сейчас ночь. Двое других последовали его примеру, и через секунду мы поняли, что нам тоже стоило бы закрыть глаза. Взрывы. Создалось ощущение, что грузовики были полностью забиты взрывчаткой. Но я точно помню, что кузовы были пустые.
Ну как так?
Огненный гриб взметнулся к небу, и нас окатило волной жара. Тогда как в рядах противника возникла паника. Нужно обратить чуть больше внимания на этих стариков. Они не так простые, как могло показаться ранее. Сейчас, правда, сидят и улыбаются, глядя на то, какой мощный взрыв они произвели.
«Ляпота!» —
мечтательно проговорил один из них.
«А вот поражающих элементов можно было положить побольше»,
— недовольно пробурчал второй.
«Но все равно красиво», —
вздохнул третий. «Психи они. Но мне нравится». Не успели враги опомниться от взрывов, как послышался свист, и совсем скоро раздались новые взрывы. Над полем боя взметнулся едкий дым, засвистели осколки, а массивные снаряды рвали тела врагов и их немногочисленную технику на куски. А ведь еще минуту назад как уверенно они ехали к замку. Интересно было бы посмотреть на их лица, когда они поняли, что все подстроено. Их планы мне были известны полностью. На пути к замку это войско должно было нанести наибольший ущерб. Разграбить, убить всех, сжечь то, что не удалось унести. И в своей победе эти головорезы были уверены полностью. Еще бы. Ведь встречал я их в порту с небольшим отрядом гвардейцев и приехал на старой технике. Так они убедились в том, что граф Булатов нищий и слабый. Но эту информацию пираты пытались проверить. Они разослали разведчиков, что должны были посмотреть своими глазами на город и добраться до соседних деревень. А там пообщаться с населением и подробно, но при этом аккуратно, расспросить их о возможностях Булатова. Разумеется, крестьяне в один голос рассказывали, какой Булатов слабый и насколько малочисленная у него армия. А еще техники почти нет, и вообще воевать он не умеет. Также мои люди не забыли рассказать врагу о том, что даже та слабая армия недавно понесла серьезные потери, и вообще все крайне плохо и паршиво. Потому они и шли вот так открыто, ни капли не опасаясь нападения.
«Рассредоточиться!»
— прорычал Робинс. И бойцы начали приходить в себя, выполняя приказ. Первый взрыв поверг многих в шок. Не потому, что они никогда не видели взрывов. Просто никто не ожидал, что что-то может взрываться настолько мощно. Люди бросились в рассыпную, и вскоре снова послышались взрывы. Но звук падающих снарядов эти люди хорошо знали. Потому на этот раз быстро сообразили, что нужно делать. Вот только вскоре командующий получил по рации странные сообщения от своих людей.
«Здесь ров! Глубокий! Не перебраться! С восточной стороны тоже ров!»
Дорога оказалась отрезана, и теперь люди не могли разбежаться в разные стороны. Так что высокая численность армии вмиг стала не преимуществом, а серьезной проблемой. Началась паника. Некоторые пираты принялись убегать назад, но Робинс быстрее прочих пришел в себя.
«В атаку, идиоты!»
— рыкнул он, и, вытащив массивный револьвер из-за пояса, выстрелил в спину одного из трусов.
«Вперед!»
Уцелевшие пираты выхватили мечи, крепче сжали винтовки и автоматы и, грозно зарычав, ринулись вперед. Сквозь дым было не видно, кто устроил засаду и сколько у противника бойцов. Но Робинс бывал и не в таких передрягах. Так что он спокойным шагом направился прямо по центру дороги, подняв над собой свой изогнутый меч.
«А ты что, не идешь?» — удивился Черномор.
Из дыма начали появляться первые пираты, и по ним тут же открыли огонь. Тогда как старик, перехватив меч поудобнее, приготовился бежать им навстречу.
«Да я тут пока постою», — отмахнулся от него. «Со стороны все выглядит куда интереснее».
Честно говоря, настолько надоело сражаться, что хочется просто сидеть и попивать коньяк из чайничка, спокойно наблюдая за всем со стороны. Последнее время, что ни день, то смертельная схватка. Жнец очень доволен этим, а вот я — нет. Почему никто не может просто отдать мне трофеи и на этом успокоиться? Посмотрел на уставших магов и позволил им остаться рядом. Но при условии, что они будут метать во врага булыжники по очереди. Они обрадовались и сразу создали себе каменные кресла, а я налил им по чашечке зеленоватого коньяка. Они отлично справились со своей работой и, конечно, заслуживают награду.
«Не хочу показаться назойливым, но как насчет моего выходного?»
— аккуратно поинтересовался Джованни, а я улыбнулся и подлил ему в чашку еще коньячка. Рвы мы выкопали не только для того, чтобы артиллерии было проще поражать противника. У нас достаточно пушек и войск, чтобы изловить всех пиратов на наших землях, а разведка с воздуха позволила бы сделать это в кратчайшие сроки. Вот только даже в таком случае некоторые группы противников могли бы успеть добраться до наших деревень и натворить там дел. Потому мы исключили эту возможность. Никто из мирных не должен пострадать.
«О, боевой костюм», —
указал я на поле боя. «Честно говоря, понимаю в этом Курчатова. Боевые костюмы — это что-то очень интересное. Иногда я задумываюсь о том, чтобы научиться им управлять. Единственный их минус в том, что их нельзя лечить, а я привык получать повреждения во время боя, и потому костюм будет только мешать. Хотя можно найти опытного химеролога и заставить его вырастить мне костюм. Нет, слишком много проблем. А еще больше будет вопросов о том, откуда у меня такой мясной костюм». Стальная махина рухнула с неба и, выпустив несколько снарядов, рванула прямо к командиру.
Заметить его нетрудно. Этот человек выше остальных на полголовы и выглядит как самый настоящий пират. Думал, такие бывают только в фильмах. Одноногие, однорукие, с черной бородой и на одном глазу повязка, скрывающая его дар. Костюм несколько раз выстрелил по нему, но тот просто принял снаряды на барьер, после чего ловко уклонился от попытки достать его встроенным в руку мечом и сам в ответ нанес удар. Правда, пробить броню не смог, и потому решил сбросить с глаза повязку.
«Меня отравили!»
Костюм взревел двигателями и попытался снова атаковать пирата, но вместо этого промахнулся и улетел в дерево, вырвав его с корнем.
«Я дезориентирован! Фиксирую магическое воздействие!»
прокричал оператор по рации, и вскоре костюм снова взлетел, постаравшись разорвать расстояние с пиратом.
«Защищу!»
На шум прибежал Нургал. Он действительно прикрыл отступающий костюм, закрыв его щитами, а сам бросился в атаку, точнее, в активную защиту. Защитник метнул один из своих щитов, и тот со звоном отрикошетил от стального крюка. После чего пират посмотрел на Нургала, и тот сразу побледнел. «Ага, понятно. Ему просто нужно посмотреть, и у цели начинается что-то наподобие морской болезни. Дезориентация, тошнота, слабость, головокружение. Все это разом навалилось на защитника, и следующий щит полетел уже в нас».
«Ой!» — воскликнул он. «Что-то мне нехорошо».
Защитник споткнулся и упал, не обращая внимания на сражение. «Действительно нехорошо. Этого пирата нужно срочно остановить. Он сильный боец, не знающий страха. При этом, помимо этого дара, он также владеет даром воды. Каждый взмах его меча опускает небольшие волны, а иногда и вовсе он запускает мощные атаки». Так, в какой-то момент он замахнулся и, прорычав что-то на карибском, запустил в двух моих гвардейцев специальную атаку. Едва заметное водяное лезвие полетело вперед и отсекло им ноги. Не помогли даже защитные артефакты. Они попросту рассыпались в прах, не выдержав такой мощи. Пришлось мне присоединиться к бою. Взмах мечом, и один из карибцев скорчился от боли. Одной царапины достаточно, чтобы он уже не смог вернуться к сражению. Следующих поразило кровавыми кристаллами, а еще одного сбил с ног ударом ногой.
«Граф Булатов! Какая встреча!» — рассмеялся капитан. «А ты не такой тупой, как я думал. Признаю, моя ошибка. В этот раз ты смог перехитрить старого волка. Но без разницы, тебе все равно не победить. Ведь нас слишком много, и даже эти взрывы не помогут твоему графству выжить. Ты лишь ничтожество, слабак и наглец, который заслуживает наказания. А я — морской дьявол Робинс, и все знают, что я славлюсь своей жестокостью и силой».
«Чего ты хоть несешь?»
Я уже начал учить карибский язык, но на это нет времени, потому из его безусловно интересной речи смог вычленить лишь несколько знакомых слов.
«Такой тупой», — повторяю за ним те слова, что понимаю. «Такой тупой, слабак, ничтожество, Робинс. Очень приятно, я Михаил».
Судя по его лицу, я выучил в карибском языке явно не те слова. Впрочем, изучал я их для общения с пиратами, а других слов для этого мне и не нужно. Он тоже не понял, что я ответил, и продолжал что-то рассказывать. Даже не стал угадывать смысл его речей. Ведь какой в этом смысл?
«Мы отступим, но это не важно. Ведь наша армия возьмет порт, и ты никогда не отобьешь его. А если ты побежишь за помощью к властям, то я...»
На лице Робинса появилась злобная ухмылка, и он достал из сумочки на поясе какую-то сферу.
«Знаешь, что это? По глазам вижу, что знаешь. Эта сфера вызовет цунами волну, и твой порт вместе с городом уничтожит. Мы в любом случае не проиграем, и твои земли будут уничтожены».
Ничего не понял, но у них есть водяная сфера, и это хорошо. В следующее мгновение его глаз вспыхнул, и я почувствовал сильнейшее головокружение. Но лишь на секунду. Эх, думал, он хотя бы проклятие нашлет. А это обычная болезнь. Нарушение работы вестибулярного аппарата, не более того.
«А теперь я заберу твою голову!» —
прорычал Робинс и замер. «Начинай!» — махнул я рукой. «А то тут люди ждут!» Снова попытка наслать на меня морскую болезнь,
но я не стал себя мучить и быстро вылечил.
«Это проклятие глубин!» —
удивленно прорычал пират и попытался еще раз, но нет, лечение снова прошло успешно.
«На тебя что? Это не действует?»
«Не знаю, о чем ты там говоришь, но пора бы уже начинать», — заключил я и пошел вперед, поудобнее перехватив меч. Надо сказать, воин он сильный. Да и карибцы не промах, даже не разбежались в разные стороны, увидев, как я пронзил сердце их капитана и забрал водную сферу. Правда, несмотря на их храбрость, бой закончился довольно быстро. И нам удалось захватить немало пленных. Несколько сотен карибцев попытались отступить и, скрываясь от артиллерийского обстрела, попрыгали в ров. Там они переломали себе ноги, а теперь их достают оттуда и грузят в транспорт, чтобы сдать в имперский центр содержания. Не хочется мне возиться с этим. Проще отдать специалистам. А они уже сами свяжутся с представителями другой стороны и обсудят сумму выкупа или же заставят пленных отрабатывать. Мы же сразу рванули в порт, чтобы захватить флот. Вот только 4 боевых корабля смогли отчалить и сейчас спешно пытались покинуть бухту. Заметил множество столбов дыма. Это голуби портят жизнь пиратам и пытаются остановить суда. Но далеко они уплыть не смогли. Когда первый из них был уже на выходе из бухты, он начал всеми силами останавливаться и разворачиваться, и вскоре я понял, почему. «Ну ты-то куда?» Закрыв лицо руками, заметив черные флаги с изображением белого черепа и перекрещенных пинков. Герб Черепановых. Несколько мощных боевых кораблей встретили пиратов со всем радушием, выпустив торпеды, ракеты и снаряды. Так что бой закончился за секунды, и все 4 судна разом пошли ко дну.
«Ха!» — Николай спустился по трапу на пристань. «Мне тут шепнули, что у тебя веселье, и я сразу примчался. Видел, как мы их?»
«Это были почти мои корабли», — вздохнул я. «Но спасибо, что попытался помочь. Я это ценю».
«Да мне сказали, что тут целая эскадрилья», — воскликнул он. «А тут торговые суда. Но неплохие, кстати.
Мои торговые суда. И они были скорее десантными, там пираты прятались».
«Вот как», — удивился он. «Видимо, в прошлый раз все-таки их чему-то научил. И правильно. Пока Черепанов здесь, ни один флот не пройдет».
«Вообще-то один прошел», — указал я на торговые суда.
«А вот это неважно.
Ни один флот, который открыто объявит войну, и потом пару дней подождет», — усмехнулся я. Вспомню, что было в прошлый раз.
«Ай, да хватит!
Или пока господин Черепанов не протрезвеет».
«Все, завязывай!»
— махнул он рукой и пошел по пристани в сторону города, разузнать, где здесь наливают вино или пиво.
«Я вообще-то расстроился. Собирал людей, торопился. И все равно на битву не успел».
Он дошел почти до конца пристани и остановился, посмотрев на мои новые корабли.
«Слушай, а это же твои трофеи? Они тебе нужны?»
«Ну, так», — развел я руками. «В хозяйстве все пригодится».
«А хочешь, я их выкуплю? Неплохие, а то у нас после того сражения флота не хватает».
«В принципе, почему бы и нет?» Но попросил его оценить трофеи по-дружески. «И продам я только 17, остальные 6 оставлю себе. Не представляю, зачем они мне, но как раз 6 хватит, чтобы понять. На них опробуем себя в морской торговле, а потом, если что, куплю еще».
«Ага, куплю. Просто подожду, когда пираты снова приплывут».
Я немного поработал над пленными, и теперь они уже не смогут уходить в море. Морская болезнь примерно такая же, которой заражал меня их капитан. И она будет начинаться через 3 дня плавания. А еще внедрил в их память всевозможные кошмары, так что пленные даже не смогут отличить видение от реальности. И тут 2 варианта. Либо рассказы пленных заставят других пиратов как можно скорее приплыть сюда, чтобы отомстить. Либо наоборот. Карибцы будут обходить северные моря и навсегда забудут про этот регион. Я же надеюсь на месть. Мы еще немного посидели в трактире с Черепановым, выпили, и я дал ему попробовать коньяк, отчего он остался в восторге. Не стал говорить ему, что в чайнике плавает кузнечик. Обычно люди предпочитают класть в алкоголь фрукты. Самые отбитые могут сделать настойку на змее. Видел подобное, но пробовать не стал. Только под утро я добрался до замка и сразу рухнул в кровать. когда я лежал в ней в последний раз. Даже и не помню. Надеюсь, больше никто не нападет. Устал от бесконечных войн. Так еще и император что-то от меня хочет. И вроде бы это тоже не важно, но защищать свои земли все же важнее. А утром меня разбудили из-за приезда Черепанова. Он так и не ложился спать, ему не терпелось поскорее выкупить корабли. Оценщики тоже работали всю ночь и оценили 17 кораблей в 255 миллионов рублей. Какой-то в 10, какой-то в 25, но в сумме вышло примерно так.
«Вот!»
— Николай с грохотом поставил на стол старинную бутылку коньяка.
«Поздравляю с отличной добычей! Хороший трофей! Некоторые из кораблей оказались усиленными и переделанными из боевых в торговые. А теперь давай завершим сделку, подпишем, и я переведу деньги».
Сел в кресло, быстро пробежался глазами по договору купли-продажи и поставил свои подписи.
«Ну, теперь давай документы на корабле, и сделка окончательно завершена»,
— воскликнул граф, а я завис на несколько секунд.
«Ха-ха-ха! Ты бы видел свое лицо! Их уже оформили, как трофеи, а на остальные 6 кораблей пришли чуть позже».
«А как так быстро? Я уже пытался узаконить трофеи, но процесс этот длился месяцами».
«Ну так связи, сила рода»,
— пожал он плечами.
«Да ты и сам скоро таким будешь пользоваться. А тебе уже полстраны говорит».
«Говорят, как о великом целителе», — откинулся я на спинку кресла.
«Говорят, как о самом отмороженном графе в империи. И я, кстати, жду подробного рассказа, как ты справился с Курчатовым».
Впрочем, мне скрывать нечего, так что выдал все, как было. Ну, почти. Система противовоздушной обороны у нас есть? Конечно, есть. Вот про них рассказал. Артефакты есть? Есть. Так что сообщил и об этом, но без подробностей. Башня тоже своего рода артефакт. Но Черепанову об этом знать не обязательно. Вспомнил про Вилли и рассказал Николаю о том, что один из костюмов поразила молния. Какая невероятная удача, когда молния случайно бьет в один и тот же костюм 40 раз. В итоге еле выпроводил графа. Он требовал подробностей, а я и так рассказал слишком много. А еще мы выпили несколько бутылок дорогого вина. И на такие траты я никак не рассчитывал.
«Миша, там Шарлик собирается уезжать»,
— в гостиную зашла Вика.
«Проводишь?»
«В смысле Шарлик? Он что, еще у нас?» Я аж вскочил с кресла.
«Ну да», —
пожала плечами Виктория.
«Конечно у вас! Как я мог такое пропустить?» —
послышался возмущенный голос старика.
«Я создам новую коллекцию по мотивам битвы, которую наблюдал».
«В смысле наблюдал?» Я упал обратно в кресло, так как ноги подкосились.
«Ну, не совсем наблюдал. Меня вывезли в какую-то деревню, но грохот слышал. А этого достаточно».
«Так не видел же».
«Ну и что? Расскажу, как Курчатов пронзил тебе грудь, рассек живот, как ты после этого нанес ему несколько ударов в одну точку и поразил его костюм».
«Откуда он знает, что все так и было? Ну ты же не видел».
«Ну и что? Я художник, я так вижу»,
— возмутился он.
«В моем воображении все так и было».
«Ладно, создавай.
И про проценты не забудь», — выдохнул я. Возможно, и правда не видел.
«Процентов не дам, а вот скидку Викусько обязательно»,
— расхохотался старик и скрылся в дверях. Я же, наконец, смог добраться до телефона. Сейчас на моем счете свыше 300 миллионов. И может показаться, что это серьезная сумма, вот только это на первый взгляд. Позвонил Гагарину и попросил выслать мне каталог новой техники. На что у меня уточнили, какой каталог я хотел бы увидеть. Есть особый для важных клиентов и обычный. В прошлый раз я сам попросил не показывать мне особый, чтобы лишний раз не тревожить сердце, но теперь вроде могу себе позволить. Электронный каталог оказался, на удивление, удобен. Каждая модель была представлена множеством подробных фотографий и описаний. Можно было посмотреть видео с выбранным видом техники и даже короткую выжимку всей необходимой информации. В итоге, после пары часиков поисков, купил самолет за 150 миллионов. Он похож на тот, что у меня был ранее, тоже грузовой, с возможностью перевозки людей. Во-первых, Он значительно больше, а во-вторых, в нем есть системы защиты и вооружения. Вилли будет в восторге, когда узнает, что теперь ему нужно дорабатывать эту махину. А еще маги Земли, ведь наш ангар теперь маловат. Потратил еще 100 миллионов и купил 2 такие же, но поменьше. И на этом решил остановиться.
«Господин Булатов, деньги получены. Скоро ваш заказ будет у вас», —
перезвонил мне представитель Гагарин.
«А примерно когда? Полгода?»
«Думаю, производство самолетов — дело не быстрое».
«Что вы, господин Булатов, ожидайте доставку уже завтра», — воскликнул тот. «Вся техника из особого каталога хранится на наших складах».
«С одной стороны, это приятно, а с другой...» «Теперь я понял, насколько много денег может быть у других родов». «Ладно, самолеты могут встретить и мои люди. А меня ждет император. Насколько знаю, он не любит ждать, но и причина опоздания у меня уважительная. Как бы мой самолет был сбит, а потом мне объявили войну. Не до награждения мне было». Вику решил не брать, ведь каждая поездка заканчивается каким-нибудь неприятным событием. Потому выбрал двухместный самолет. Как раз места для пилота и меня очень удобны. Никто больше не пострадает в случае чего.
«Господин Булатов!»
Уже в ангаре ко мне подбежал гвардеец.
«Мне велено доложить, что к нам в порт приплыли торговцы. Все документы в порядке, и проверяющие не нашли ничего подозрительного».
«Все потом», — махнул рукой и полез в кабину.
«Черномор просил передать, что это корабль под флагом Греции», —
воскликнул гвардеец,
«и принадлежит спартанской корпорации».
Услышав эти слова, остановился. И, подумав пару секунд, отдал приказ пилоту глушить двигатели. «Знаю я эту корпорацию, и надеюсь, император не обидится, если я еще немного задержусь».